Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, сябры, у апошні дзень тыдня ў самай еўрапейскай праграме пра Беларусь. Вітае вас Алег Барцевіч разам з Дзянісам Дзюбам. У бліжэйшы час абмяркоўваем разам з нашымі карэспандэнтамі галоўныя тэмы гэтага дня, не толькі дня, але і тыдня. На думку Еўрарадыё, футбалісты Дняпра пішуць скаргі мэру і губернатару, каб атрымаць свой заробак.
Ты не получаеш зарплату, а ты у тебя век кароткі. Футбольный, правильно? Сегодня завтра, как получил травму, закончу с футболом. Допустим, мне 34 года, я скоро закончу. То, что я заработал, мне не отдает.
Кто платит мыту за вывоз палива за мяжу частей, чем раз на 5 дзён?
Не оформляли ни разу такое.
У нас не было никого. Все приходили, спрашивали, но никто не оформлялся.
Отпочивать треба у Беларуси, кажут чиновники, неуязные у Евразвяз.
Там отдых дорогой, если кто-то там планирует Франция, Испания, Италия, мы не такие богатые люди, чтобы в таких дорогих странах отдыхать, поэтому эти санкции никак мои планы на отдых вообще не затронут.
Такі вось патрыёты з прымусу. Гэта і не толькі гэта, сябры, мы прапануем вам у бліжэйшы час, а пакуль апошнія навіны ад Волі Міскевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У студыі Вольга Міскевіч асноўныя навіны. Удзельніку маўклівых акцый пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Пакуль што 19-гадовага Сергея Бяспалава. Толькі папярэдзілі 28 ліпеня хлопца выклікалі ў гарадскі аддзел менскай міліцыі. З яго ўзялі падпіску, што ён папярэджаны пра крымінальную адказнасць за ўдзел у маўклівых акцыях.
А вот вчера мне уже прямо позвонили, сказали, чтобы я пришел в течение получаса, иначе они сами подъедут. Я туда пришел, и они меня заставили написать объяснительную, что я предупрежден об уголовной ответственности, если я буду ходить на несанкционированные митинги и шествия.
Перед гэтым хлопцу некалькі дзён звонили з невядомых нумароў і, не прадстаўляючыся, абяцалі праблемы, калі ён і надалей будзе хадзіць на маўклівыя акцыі пратэсту. Генпрокуратура проверяет звестки про суицид у Глыбоцкой колонии. Милиция обяцая прокомментовать ситуацию позднее. Нагадаем, что 28 липеня заявились звестки, что у поправшей колонии номер 13 у Глыбоким некольки вязни спробовали покончить с собой. Яны нібыта не вытримали здеку с боку супрацовника у колонии. Паведамлялася, што спярша вязні абвесцілі галадоўку, але адміністрацыя моцна збіла галадоўшчыкаў і не аказвала ім медычнай дапамогі. Пасля гэтага прынамсі двое асуджаных ускрылі сабе вены і жывот. Александра Глеба могуць купіць за 7 мільёнаў еўра. З такой прапановай выступае маскоўскі футбольны клуб «Лакаматыў». Маскоўскі клуб актыўна шукае паўабаронцу, і Глеб можа стаць сур'ёзным падмацаваннем для каманды. Нагадаем, што цяпер Глеб аднаўляецца ад траўмы, якую атрымаў у канцы вясны. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Вользе, я вось пачуў, што Александра Глеба можна купіць за 7 мільёнаў еўра. А вось ёсць людзі, каторыя не прадаюцца. Дзяніс Дзюба ўчора расказваў мне адну такую гісторыю.
Эту историю, магчыма, пачуем уже пасля песня от коллектива «Крама», а Олег просит так моцно, что добра расскажу. Калісьці Владимир Караткевич, наш клясик, стаяў у цэнтральнай кнігарні ля паліц з кнігамі і, выбіраючы нешта сабе купіць, пабачыў, як ўваходзіць у краму нейкі юнак і ляціць да прадавачкі і пытаецца: «Караткевіч, у вас прадаецца?» На што Караткевіч абарочваецца, кажа: «Караткевіч не прадаецца». А цяпер крама, дай мне шанец.
Дай мне паветра глыток, шанец, лепшы квіток, шклянку салодкай вады рушыць толькі на ўздым. Як боль, так не мене у голас просить мяне. Дай моц не стать у журбе, дай сноу прагнуть цябе. Ведай, что твой супакой только раз.
разом со мной.
Здорова мужчинська компанія, яка ховається за такою крихою держпрамовської шильди крама. Дайня Шанець, Каліп, Ігор Ворожкевич.
Більш держпрамовська була б тут сільпо, як є українська така марка, яка перейняла старий совєтський термін, а крама – це нейтральне продуктове слово.
До речі, многі директори білоруськомовних крамів пишуть все ж таки на шильдах «магазин». Дык вось, калі б Ігор Ворожкевич нарадзіўся дзяўчынкай, напэўна, гэтая песня называлася «Не дай мне шанец, а дай мне Шанель». У суботу, 30 ліпеня, шанец нам паспрабуе даць гэтае лета, але дзякуй за такія шанцы. Дажджы з навальніцамі, вецер паўднёвы з хуткасцю ад 3 до 5 метров за секунду, у Берасці 18-20 сплавы, Пінску ды Горадні до 23 са знакам плюс, у Лідзе 24 градусы гарачыні, паўсюль дажджы. У Магілеве до 26, у Гомельцы мені до 27, а у Вітебську тільки 25 градусів со знаком плюс.
Ну, який тут шанец? Одне дажджы. Шансов нам пакуль надвор'я не дає. Адзінае, што можна шукаць свой шанец у перапынках паміж дажджамі.
А тады лепш не дай мне Шанель, а дай мне Шанель, пойдзем дамоў, каб не прамокнуць.
Так, бяры партфель, як спявала, спяваў гурт Агата Крысці. Хацеў сказаць, як спявала Агата Крысці, там адныя хлопцы, кабетаў няма. У нашых суседзяў, сябры, надвор'я такое, у Вільні 22-24 градусы, дажджы з навальніцы, у Рызе 23-25, там пераменная хмарнасць. У Варшаве без ападкаў, але толькі 18 до 20 градусаў. У Кіеве 26 плюс 28, і там сонца, і там хіба найлепшае надвор'я. Хаця таксама неблагое у Маскве, таму што плюс 25-27 і без ападкаў. На ў нашай сталіцы Мінску дождж і 22-24 градусы вышэй за нуль.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Well, I can't stand to look at you now. This revelation's out of my hands. Still, I can't bear the thought of you now. This complication's leaving me scared. Stay when you think you want. So confused. aberration seemingly rare. And I can't stand the taste of your mouth. This sublimation's out of my hands. You stay 'cause you think you want me. Pray when you need advice. Hey, keep your sickness off me.
Добре, некалькі хвілін таму несуцяшальны прагноз на двор'я на заўтра мы зноў далі, таму што, ну, хоць і не надта халодна будзе, але ўвесь час льюць дажджы, і ўвогуле дажджлівае лета ў гэтым годзе сёлета ў нас атрымліваецца. Не толькі ў нас, але ва ўсім рэгіёне, ў нашых суседзяў. Вось я ведаю, напрыклад, што ў суседняй Польшы, дзе ёсць і мора, і горы, і дзе частка людзей кожны год замест таго, каб ехаць у некія там міжземнаморскія краіны, ці там на Чырвонае мора, ў некі Егіпет, ці Туніс, ці іншую Грэцыю, выбірае адпачынак на радзіме, але ў гэтым годзе шмат людзей проста ў звязку з тым, што і кошты, в прынцыпе, адпачынку на ўласны моры падобныя, выбіраюць усё ж такі з'язджаюць з Польшчы хаця б на тыдзень, на два, таму што на, там, на моры, на Балтыйскім, ну, немагчыма адпачываць, таму што не толькі дождж, але тыдзень табу ці паўтары памятаю, што казалі, што нават і град ішоў, і пра аніякі адпачынак казаць не даводзіцца. Ну, а што казаць нам, беларусам, которым па гаманцах ударыла дэвальвацыя і ўвогуле немагчыма выехаць з краіны, як бы дзе адпачываць. Тым больш, што санаторыі, вось як сёння чытаем, таксама па-рознаму там бывае з сервісам, напрыклад, у турцэнтры Нарач, у санаторыі Нарач пад вокнамі ўвесь час кладуць, пілуюць плітку і скардзіцца, наша Ніва сёння напісала пра тое, што тэлефануюць да іх чытачы, скардзіцца на тое, што немагчыма ніяк адпачываць. Вось такі сервіс. Тым не менш, сябры, айчынныя чыноўнікі кажуць, што адпачываць трэба ў Беларусі. Прычым кажуць тыя, якія выбару вялікага не маюць, таму што не маюць права ўезду ў Еўразвяз, у звязку з санкцыямі, пра якія, напэўна, вы ведаеце, якія ўжытыя ў дачыненні шэрагу беларускіх чыноўнікаў, там пад 200 чалавек. І выбару вялікага няма, але ўсё ж такі людзі дэкларуюць патрыятызм. Так вось, як, хто і дзе будзе адпачываць у гэтым годзе з неўязных чыноўнікаў, гэта высвятляў з Вецер Лукашук.
Сёння ў спісе асоб, якім забаронены ўезд Украіны Еўрасаюза, 175 беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, супрацоўнікаў праваахоўных органаў і журналістаў. Але як прызнаўся еўрарадыё рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін, Еўропа яго ніколі не вабіла ў якасці месца для адпачынку.
Я никогда на территории стран, может быть, за исключением там Болгарии, Черногории, которые это ввели, я, собственно говоря, никогда и не отдыхал. Никогда не планировал там свой отдых, потому что там отдых дорогой. Если кто-то там планирует Францию, Испанию, Италию, мы не такие богатые люди, чтобы в таких дорогих странах отдыхать. Поэтому эти санкции никак мои планы на отдых вообще не затронут.
Унесены в спис неуязных только на початку этого года, Вадим Гигин покуль еще у отпочинку не был и не плановал, где его будет проводить. Правда, уже мая запрошение от сябров с Черногории и Крыма. И добрые уражени мати, якая паспела адпачыць у адным з беларускіх санаторыяў. Зараз вырашае, на якім варыянце спыніцца. У кожным разе кажа, што любіць актыўны адпачынак у экзатычных краінах, а Еўропа пад гэты крытэр не падпадае. І расказаў, у якім выпадку яна можа яго зацікавіць.
Ну, Эйфелева башта, ну, Бранденбургскія вароты, ну, Калізей, ну і што? Всё это старае, замшэлае. Вот когда бедуіны палаткі возле Калізея і пад Эйфелевай башняй, значыць, будуць верблюды, а местные христиане превратятся в национальное меньшинство, вот это будет интересно, хотя и печально. Но все к тому идет. Пока европейцы занимаются введением санкций против белорусских журналистов, у них, по-моему, внутри самой Европы вызрело уже столько проблем, что поговорка о том, что они в чужом глазу пылинку видит, а в своем бревна не замечает, здесь подходит как никогда.
Нягледзячы на гэта, Вадзім Гігін уважліва сочыць за рухам сваёй скаргі ў Страсбургскі суд з нагоды ўнясення яго ў спіс неўязных. Штодня атрымлівае рассылку з Еўрапейскага суда і падлічыў, што нейкае рашэнне па яго справе мусіць быць увосень. Старшыня Савета Рэспублікі Анатолі Рубінаў у спісе неўязных з 2006 года. У суд з гэтай нагоды раней не звяртаўся і зараз не збіраецца. Маўляў, сам факт з'яўлення гэтага спісу – рашэнне палітычнае, і ніякія еўрапейскія суды насуперак гэтаму рашэнню не пойдуць. Што ж тычыцца адпачынку, то яго ў старшыні Сенату яшчэ не было. Але калі збярэцца, то адпачываць будзе на радзіме. Па свеце за ўсё жыццё наездзіўся.
Последнія годы предпочитаю в Беларусі проводить, нет, больше климат подходит и все такое. Ну, а где я еще пока не решил, потому что еще до отпуска. Есть всякие увлечения, я фотографией занимаюсь, я там сочиняю что-то, поэтому у меня есть чем заниматься.
Працяг аповеду пра тое, дзе любяць адпачываць неўязныя ў ЕС беларускія чыноўнікі, а таксама новую песню старшыні Савета Рэспублікі Анатолія Рубінава слухайце ў другой частцы рэпартажу.
Running out. Першае рок-радыё Беларусі.
Працягваем наш аповед пра тое, дзе плануюць адпачываць неўязныя ў ЕС беларускія чыноўнікі. Дарэчы, што тычыцца сачыніцельства, то ім старшыня Савета Рэспублікі займаецца не толькі падчас адпачынку. Новыя песні піша круглы год. І спецыяльна для слухачоў Еўрарадыё праспяваў адзін са сваіх апошніх твораў. Філасофскага, так бы мовіць, змест.
Скаецца над озером закат, дневную суету останови. Капли жизни не виноват, пусть душа откроется любви. Пусть ветер запах души несет в поле, и вороще разбивают головы. Пусть счастливы все будут на земле, которую Господь благослови.
Адпачываць на айчыне будзе і сталы неўязны старшыня Цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік.
Талцовскі раён, деревня Тулёнка. Там у меня сельскі домік. Обыкновенно крестьянский дом. Удобствами на улице. И колодцем во дворе. Речка, там лес. Где можно отдохнуть душой, что называется.
И гордо расповел про то, что николи, за выключением одного вымушенного разу, не бывал на теплых морах. Отдае перевагу рыбалцы на белорусских водоемах.
Я никогда не ездил ни в Турцию, ни в Египет, ни на Черное море, ни на Красное. И не тянет меня туда. Я любитель активного отдыха. С удочкой где-то на речке или с корзинкой в руках в лесу. Вот это настоящий отдых. А сидеть на берегу и смотреть сквозь темные очки в небо, ну, это не мое.
Ну, зачем же в небо? Там же столько девушек с минимумом одежды.
Ну, это тоже, как говорится, в меру должно быть. Без этого нельзя, но это тоже в меру. Я любитель активного отдыха, и вот в деревне как раз этот отдых, он обеспечивается.
А так само рассказал, что зараз его кіраўніца, старшыня ЦВК Лидия Ярмошина, знаходится в отпочинку и бавит час не у городе своей Мары Парыжи, а у Дроздах под Минском. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
We'll be right back.
радио. Першае рок-радио Беларуси.
Сябры, ровно месяц минул, ну не ровно, еще один день, два-три хіба засталося до того, как было ровно, але месяц тому был, у Беларуси была уведена заборона на вывоз за мяжу палива, то бок заборона, можно его выводить все в необмежованных колькостях, але только раз на 5 дзён, але, а коли частей вывозишь, то мусишь платить мыта, и это вельми балюча ударило по некоторых. Да речь тычется не только палива, а и інших продуктов, але передусім, найбольш балюша ударила заборона вывозить палива по тих, хто для кого это был ці додатковы заробок, а для некоторых нават основных. Основный заробок жыхароў помежных районов Беларуси, помежных с Литвою, с Польшей. Памятаем мы протесты и у Гродня, памятаем протесты у Бресте. У Гродня это скончилось затриманием людей и великими штрафами по 2-2.5 миллиона. Ну и конечно, люди стали ездить меньше, але ці хтосьці стал гэтую мыту на вывоз автомобильного палива платить. Гэта и вырашила высветлить Еврорадио. Наста Манцевич.
Больш за полтора месяца прайшло пасля ўвядзення ў Беларусі абмежаванняў на вываз за мяжу аўтамабільнага паліва. Еўрарадыё даведалася, ці шмат людзей заплацілі мыту за яго вываз. Паводле новых правілаў, з поўным бакам бензіну перасекшы мяжу можна толькі раз на 5 сутак. У адваротным выпадку давядзецца запаўняць дэкларацыю і плаціць мыту. Як даведалася Еўрарадыё, задэклараваць паліва ў той самы дзень, калі плануеш выехаць за мяжу, немагчыма. Гэта трэба зрабіць за 3 дні да выезду за мяжу. Вось што распавялі ў пункце пропуску Белмытсервіс грозінскай мытні.
Это надо платить в валюте. Желательно где-то за 3 дня до того, как вы планируете выезжать.
Чтобы там какое-то подтверждение платежа пришло,
платежи,
да?
Потому что платежи в валюте, и наша таможня, она эти платежи увидит только через 3 дня.
Акрамя грошей, трэба будзе патрасіць яшчэ і час. Працэдура дэкларавання паліва апынулася няпростай. Про гэта распавялі на мытным пропуску Верхазвінск аўта, Віцебская мытня.
Помимо оплаты, вам нужно еще будет заключить, я так понимаю, договор с специалистом по таможенному оформлению. Он вам сделает декларацию на товары, подаст сотруднику таможни. Значит, потом по результатам, так скажем, рассмотрения этой декларации, проверки документов, сведений, будет выдано свидетельство экспортное, так называемое. Мы передадим эту информацию специалисту по таможенному оформлению, он распечатает вам некий документик, вам передаст, и вы поедете.
Уся гэтая процедура зойме прикладно 1,5-2 гадзіны, каже дзяжурны пропуску. Выплатай мыты вы таксама не абмяжуецеся, бо трэба яшчэ будзе аддаць каля 100 тысяч за афармленне мытнай дэкларацыі і за стаянку на складзе часовага захоўвання. Размяшчэнне на складзе часовага захоўвання заўсёды платнае, кажа дзяжурны Верхні Дзвінск аўта.
Вопросы, связанные с размещением АМТС в зоне таможенного контроля склада временного хранения, это вы будете обговаривать с владельцем склада временного хранения. Поэтому здесь могут быть суммы, так скажем, не одинаковые, там 40 тысяч, у кого-то 50, у кого-то там 43, 58 и так далее. Это все индивидуально.
Так само 50 тысяч доведется заплатить за заполнение декларации. Мыта ў доларах, дадатковыя 100 тысяч, 2 гадзіны часу на ўнутраным пункце мытнага афармлення і праз 3 дні вы нарэшце зможаце перасекчы мяжу, другі раз за 5 дзён. Магчыма таму Еўрарадыё так і не знайшло пункт мытнага афармлення, дзе працэдуру дэкларавання паліва прайшоў бы прынамсі адзін чалавек. За полтора месяца ни разу не оформили мытную декларацию на одном из пунктов мытного оформления Гродно.
Не оформляли ни разу такое.
На пункте пропуску Волковыск аута Гродинская мытня люди только пытались про заполнение декларации, але никто ни разу так и не заполнил.
У нас не было никого. Все приходили, спрашивали, но никто не оформлялся.
Магчыма, людзі знайшлі іншы спосаб перасякаць мяжу часцей за 5 дзён. Як піша газета «Вячэрні Брэст», некаторыя саляравозы ўзялі даведкі ва ўкраінскіх органах мясцовага самакіравання, якія дазваляюць ім наведваць нібыта хворых сваякоў штодня. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Лісток там пад нагамі, а дрэва ў сіні тені, усе дзяўчаты не падміргваюць, але не іхні дзень, хто сёння не ў гуморы. Нехай сядзіць і п'є, ань сорый з горы, я крочу да яе. Франція, Бетховен чи то Бах. Який у нас файний город, душа моя п'яє. Ай, сори, Григори, прийду я, да я є. Ми пася бруєм їм, ніби та в мультиках японських по небі полетім. Не знаю, все говорять, що в мене куля у голові. I'm sorry, Григори, прийшов я, да я є.
Початку нашей программы мы слухали про то, что отпочивать найлепше за все у Беларуси, нам все так кажут чиновники невезные развяз, а отпочинок у Европе дорогие. Так вот, сябра, як за отпочинками у Европе, и кто там наибольше любит этой отпочинки, и кто наибольше отпочивает? Оказалось, что отпочивают больше за остатних европейцев жихары Нямеччины. Як, где и кольки они любят отпочивать, и кольки на это тратить, меж иншего про это так само. Про інше новини з Європи вже зараз Даша Фурман.
На Єврорадіо Євроновини. Норвежская полиция обвестила некоторые детали того, как Андерс Брейвик здійснив подрыв урадового квартала Осло. Поводле ее даденных, он припарковал микроавтобус у нескольких метрах от увахода у офис премьер-министра. При этом полицейские зауважили машину, але ничего не робили, покольки человек, что вылез ее, был у полицейской форме. У полиции лишат, что у автомобиля находилась бомба вагой у полтонны, и она была выраблена с химикатов, набытых у Польши. Так само, махчима, у ее были выкорыстаны 32 литры авиационного газа, який Брейвик купил у Вересни. Бомбу он сбирал на ферме у 100 километрах от столицы. Причина катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинского 10 красавика 2010 года стало снижение лайнера ниже минимальной вышины на высокой хуткости, говорится в докладе польской комиссии, яка расследовала обставины авиакатастрофы. У 27 країнах Європейського Союзу на 1 студня 2011 года проживало больше за 502 мільйони жихаров. Таким чином, за 2010 год насельство ЕС повелишилось на 1 мільйон 400 тисяч чоловік. Про гэта свідчать дадзеныя статистичної служби Євростат. Насельство еврозоны по стане на 1 студеня этого года склало 332 миллиона человек. Самый высокий уровень нараджальности за этот период означился у Ирландии, Люксембургу, Великобритании, Франции и на Кипре. У жнівні чешские полицейские проведут контроль кіроўцаў транспортных сродков на наявность алкоголя у крыві. Яны будут уручать цвярозым автоматорам по бутельце безалкогольного пива. Акция пройдет в рамках супрацовництва полиции Чехии и Чешского союза пивоваров у справе борьбы с пьяными водителями. Даша Фурман, служба информации Еврорадио.
Дякуем, Даша. Не зусім она оправдала наши чакання.
Хіба Даша восприняла, что ты уже все распобил, что и уже там есть.
Так, сябры, так вось я додам, что поводле докладу Европейского фонда по поляпшению умовы життя и працы у жыхароў Нямеччыны самый великий отпочинок у Евросоюза. В среднем наемные работники в ФРГ отдаются отпочинкам 30, аж ну 30 рабочих дзён у год. Бок целый месяц они отпочивают. Лидерство по лику непрацовных дзён немцам так само забеспечило рекордная у ЕС колькость оплаченных святочных дзён. У Нямеччыне их налічваецца на год аж ну 10. Вось, и калі дадаць святы да адпачынку, то атрымаецца 40 дзён у годзе. Самы вялікі паказчык у Еўрасаюзе, сябры.
Аднойчы размаўляў з сваёй сяброўкай з Москвы, якая купіла сабе дом на колах, і яна з такой скрухай, з такім расчараваннем казала пра немцаў, кажа, што аднойчы выбрала сваю Фінляндыю на сваім гэтым пераязным перадвіжным доме, і маршрут сабе такі намалявала на мапе. Ну, падаецца, ўжо туды чалавечанага дакладу не ступала.
Але нага немца ўсё ж такі так.
Тундры там, так, на мяжы з Лапландыі. Прыязджае, а там уже немцы.
Так, усюды сутныя немцы, сябры. І вось цяпер мы даведаліся, чаму іх можна сустрэць, нямецкіх турыстаў можна сустрэць паўсюль.
Але добра, што не нямецкіх жаўнераў.
I'm feeling out of bounds, out of bounds. I'm running out of time, out of time. I know there's no such thing as either of them, but it doesn't make me feel any better.
Что, сябры, застаючыся у тэме наступстваў крызісу, розных ягоных праяваў, застаемся ў тым, што крызіс адбіўся не толькі на нашых заробках, магчымасці адпачываць, не толькі на заробках, не ведаю, там, бізнэсоўцаў ці працаўнікаў бюджэтнай сферы, але нават на заробках спартоўцаў, напрыклад, футбалістаў. Еўрарада сочыць за праблемамі футбалістаў Магілёўскага Дняпра, клуба вышэй найвышэйшай лігі, у мінулым нават чэмпіёна Беларусі, якога футбаліста, якога зараз знаходзіцца на мяжы страйку, але ўвесь час іх ад гэтага страйку адводзяць, таму што ім проста тупа не плацяць заробак. І яны ўжо з гэтай нагоды нават пачалі пісаць скаргі мэру і кіраўніку аблвыканкама в обласці, то бок у народзе, прасцей кажучы, губернатару. Пра праблемы магілёўскіх футбалістаў ўжо зараз Павел Свярлоў.
Наш рэпартаж.
Футбалісты магілёўскага Дніпра, з якімі не разлічыліся па прэміяльных за апошнія два сезоны, нядаўна адмовіліся выходзіць на трэніроўкі. 28 ліпеня пасля абяцання клуба цягам 10 дзён вырашыць пытанне з запазычанасцямі футбалісты нарэшце пайшлі трэніравацца. Бо палічылі, што зусім не трэніравацца для спартоўца таксама не выйсце. Але капітан каманды Яўген Капаў кажа, што такіх абяцанняў ужо было шмат. І не выключае, што футбалісты могуць аднавіць страйк.
Было составлена тры бумагі на імя мэра города, губернатора, генеральный директор ездил, встречался с Бородав, ну, с мэра города, который пообещал, что разберется с этим вопросом. Говорил, как бы, что надо потерпеть, там, ну, то есть ніхто не адказваецца не плаціць. Ну, это мы, как бы, знаете, уже постоянно, как бы, слышим это.
Капаў кажа, што спачатку абяцалі разлічыцца да 1 чэрвеня і не разлічыліся. Потым сказалі, што футбалісты атрымаюць грошы да 1 ліпеня, але ізноў нікому не заплацілі.
То що там, що мы вообще без денег сидим, это ж у нас зарплаты по сравнению там среднестатистически повыше, правильно? То есть можешь получить и как бы растягивать там это. То есть нельзя, ну просто что как бы сам факт, что ты не получаешь зарплату, а ты, у тебя век короткий футбольный, правильно? Сегодня завтра ты получил травму и закончишь с футболом. Допустим, мне 34 года, я скоро закончу, а то, что я заработал, мне не отдается. Это все неправильно, я считаю.
Форвард молодевой сборной Литвы и Могилевского Днепра Федор Чарных свои гроши от клуба отрымал. Але спагнать их отрымалось только про контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола. Поводле слов Чарных, каля 10 человек с минулогоднего складу Днепра звернулись у Федерацию футбола с такими же скаргами.
Подавал бумагу в Федерацию футбола, что Днепр должен, ну, не выплачивать мне зарплату, премию за талант, там, премиальные за тот год. И, то есть там был у меня суд, там, 5 дней или через 10. Днепр обязали выплатить мне все в течение недели.
А уже 29 липеня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола разглядал скаргу футболиста Днепра Антона Матвиенки. Еврорадио поразмовляло со спортовцем одразу ж после посяджения комитета.
Время клубу рассчитаться. 3 недели. Настроение уже который день не очень психологическое. Деньги не платят. На протяжении многих лет Могилёв с этим туго. Ну, будем биться все. Нельзя же быть мальчиками, но надо себя уважать, партнеров. Не очень любят команду в город власти, которые выделяют деньги.
Генеральный директор Днепра Александр Синтюров каже, что оплата по запозышенностях за минулые годы была уличенная бюджетом клуба. Але у конце червеня-липени узникли затрымки финансования сбоку предприемства у спонсоров.
До июня у нас не было такой напряженной ситуации. Но ситуация на заводах изменилась. Вот и конец июня, и июль, вот не было хронических платежей. С руководителями ведется беседа, мы объясняем, как бы, и они понимают, что они не отказываются от своих обязательств. Я не знаю, еще так одновременно на всех предприятиях произошел такой небольшой казус.
По словам Синтюрова, зараз ситуация находится под контролем городских и областных уладов. До 10 жнивня запозычанности повинны быть ликвидованы. Служба информации Еврорадио.
They always win, and the other.
радио. Злови свою хвалю.
На у нас на черзе, сябры, наша теперь уже стала, что пятничная рубрика 34 децибелы от проекту 34 Магнет. Про тях темы, про отпочинки, размовляли мы про проблемы невъездных, но Олег, это справа чиновников, все ж таки молодые люди у нас пока редко кто невъездный, коли только великого злочинства не зробил. У Европе, але проблема зараз головная, это гроши, а миновито их отсутность. Так вот, як, дякуючи уластным талентам и без грошей, объездить свет, теперь нам все поехать по Европе и добро отпочить уже зараз у программе 34 децибелы.
34 децибелы. Привитание в эфире мультимедиа часопись 34 Магнет, и мы протягиваем пропоновывать самые интересные способы провести лето. Сегодня ты доведаешься, как заработать на своем таленте и одночасово увидеть половину света. Заставайтесь на хвалях Еврорадио, мы начинаем. 34 децибелы. Віктор скончыў БНТУ, прайшоў двухгадовую адпрацоўку. Яна скончылася 3 верасня, ўжо 5 ён ляцеў на паўгады працаваць на круізным лайнеры. Але хлопец неблага фатаграфаваў, таму ляцеў працаваць не афіцыянтам, як гэта бывае заўсёды, а фатографам. І апынуўшыся там, ён зразумеў, што жыццё не вельмі адрозніваецца ад таго, якое ёсць у вялікім горадзе ці ў нейкім камьюніці, напрыклад, ва ўніверы.
Там та ж жыць, там нет ніякіх такой разніцы, што ты ў Мінскі, там... ну, так, представь себе какой-нибудь большой корпус или там просто БНТУ какой-нибудь, или БГУ, или наркоз, то есть где какая-то там с 8 утра до там 9 вечера своя жизнь протекает. Там те же условия, то есть ты так же можешь в баре с кем-то знакомиться, так же можешь проводить свое время вместе, и жили люди вместе. Вот даже парень из нашей команды, он поженился на корабле. Особенно там очень за, если ты с женой, да? То есть если ты женат, то есть там очень много там, тебя... по влажек или плюсов.
Зразумела, что больше часу все-таки Виктор не отпочивал, а працавал, а лишь праца, дякую Богу, опынулась довольно займальной.
Фотографировал людей, то есть, в принципе, это очень незамысловатая работа, но такая отработанная с годами схема, которая работает на 100%. То есть это можно назвать сувенирной фотографией, грубо говоря. У нас каждый вечер делали такие специальные, выставляли мы студии, то есть со светом, с софтбоксами, с фоном. На фотографов критерий был, конечно же, знание языка, потому что ты постоянно работаешь с людьми, то есть тебе нужно позировать, тебе нужно разговаривать. Кроме того, что ты снимаешь, ты еще их продаешь. То есть ты продвигаешь свой продукт, и, естественно, есть зависимость от того, как ты работаешь, как ты продаешь, как ты даже фотографируешь, от того, сколько ты получаешь. Контракт стандартный, 6 месяцев. Ты работаешь 7 дней в неделю, 6 месяцев, без выходных, без красных дней календаря, без праздников. Стабильно у тебя есть оклад, типа $700 в месяц. То есть, если ты будешь... не работать. Если ты будешь лентяйничать и забивать на все как бы планы, карьерный рост или там что-то себе положить экстра какие-то деньги в карман, то ты будешь получать $700 в месяц. Все остальное зависит от тебя. Это все можно назвать таким фотомакдональдсом. То есть там все очень так спланировано, ты как бы внизу как бы всей пирамиды, но если ты будешь долго и упорно исследовать наставлением твоего менеджера и всем по правилам, то ты, может быть, через 3 года станешь там каким-то менеджером. То есть там логично и обоснованно делать себе карьеру, то есть подниматься выше, 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 пахать больше, если ты планируешь там остаться там на 2-3 года.
Что за приемные бонусы есть для тех, кто працуя на круизном лайнере, и як увогуль такая праца может изменить твое життё, Виктор расскажет после музычной паузы. Заставайтесь с нами. 304 децибелы.
Разгуляюсь по кобеток, я витаю осень и летом, громадян душою чистым, комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров. Без Шар добрый усим остатки, громадянам с теплым хаки. На жаль, я народился хворым, а не хоккеистом, тикомбайнером. Не хоккеистом, тикомбайнером. Не хоккеистом, тикомбайнером. Не хоккеистом, тикомбайнером. Не хоккеистом. Кому кепка жить на воле, и не бажит и богом столь, обласканы мне прозрыски комбайнером, да хоккеистом. 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 Колбаски так дробили песню касты, края дадины урожиста. Комбайнером, да хоккеистом. 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 Комбайнером.
Тридцять чотири децибели у ефірі, і я нагадую, що ми розмовляємо про те, як люди живуть на круїзних лайнерах. Віктор розкаже нам, як він бачив свій вольний час і які закони існують на морі.
Руководство корабля, то есть они частенько они дают возможность, они думают, в принципе, о том, как живется их работникам, их корабля, и часто делают, допустим, какой-нибудь вот у нас театр есть, и они постоянно там показывают какие-то выступления для гостей, и нужно раз в два месяца руководство корабля, оно решает, что показать выступление для всей команды, то есть только для команды. А свободное время, в принципе, ты волен делать, что хочешь, то есть есть какие-то правила, законы, что там на рабочем месте у тебя не должно быть какое-то определенное содержание промилле в крови, там не накуренный, не под чем-нибудь, вот, адекватный, опрятный, и все. А все, свободное время ты можешь, есть бары, есть геймрум, там, где стоит там PlayStation и всякие Nintendo, там штуки стоит, даже, по-моему, барабан, на фэнтовские музыкальные инструменты, приходи, играй. Есть что там, ну, те же кино, театры, есть интернет-кафе. Ты можешь делать на крыльях все, что хочешь, но просто если что-то пойдет не так, если тебя где-то возьмут за руку, то есть все, твои проблемы, то есть начинаются с этого, все твои проблемы, ты их решаешь только сам. Если ты что-то делаешь не правило, то есть незаконно, то все, то есть тебя никто не будет ничего тебе помогать, тебе скажут, чувак, вот законы, вот это все. А мне рассказывали истории, если что-то там такое противозаконное совершал человек, ну, из персонала на корабле, то есть вариант, что тебя могут, допустим, там, ты в море это сделал, следующий или в океане, следующая остановка у вас там, в Ямайке. Там в Ямайке саживают, отдают властям, типа, и тебя судят по ямайским законам. Ну, то есть, и кто-то там рассказал, что где-то там кто-то сидит.
Вядома, что для некоторых такая поездка – это еще и добрый шанец завалить свою эмиграцию. Да и выбор великий, можешь сойти на любым припынку в любой краине, да и зникнуть у неведомым напрямку.
Вот, то есть, можешь сойти, да, пожалуйста, остаться на Ямайке, где паспорт, наверное, не нужен, или там еще на каких-то островах, в Гондурасе. Но, правда, у тебя нет паспорта. Когда ты садишься на корабль, когда ты приезжаешь, у тебя, получается, вместо паспорта твой уходит куда-то там, какой-то администратору, кому-нибудь, по работнику с персоналом, а тебе дают просто такую ID-карточку, то есть, которая, в принципе, все, она твое все, вся информация про тебя. Ну, то есть все это должно быть только, если тебе это надо.
Такая вот натхняльная на разные думки история, себе вырашайте, как вам бавить свой вольный час летом. И коли вы все-таки вы решили попрацовать у круизе, ведайте, что рыхтоваться до этого треба как минимум за 3-4 месяца. Усю остатнюю инфу вельми легко знайсти в интернете, и все конторы, якія дзейнічаюць у СНД і Беларусі, таксама там ёсць. А гэта былі 34 дэцыбелы. Кожную пятніцу мы на хвалях Еўрарадыё і ўбачымся праз тыдзень. Пока-пока. Еўразум.